говорит Радио Свобода. Родственники пассажиров сбитого в небе над Донбассом малазийского Боинга хотят, чтобы чемпионат мира по футболу в России стал поводом вспомнить о погибших.
Правительство у русских ведет себя в этом деле нехорошо, не способствует расследованию, и это приносит нам дополнительные страдания. Вот что мы написали в письме.
Треть всех новостей на главных российских телеканалах посвящена Украине, и более 90% упоминаний о ней негативные, свидетельствуют данные проведенного анализа.
Но больше всего удивило, насколько много в российских новостях уделяется времени не только Украине, но вообще не российской повестке дня.
Мусульманин из Омутнинского ада, правозащитники о нарушениях в деле Альберта Бегидова, обвиняемого в нападении на сотрудника колонии.
Они наручники на меня одевают, выводят обратно в камеру. Я говорю, гражданин начальник, я ничего не сделал, хоть объясните, что случилось. Что произошло? Ты напал на сотрудника.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 28 мая. Пусть чемпионат мира по футболу станет для русских лишним поводом подумать о нас, говорит голландец Ханс де Борст, у которого в сбитом в небе над Донбассом Боинге малазийских авиалиний погибла 17-летняя дочь Эльзимик. Вместе еще с несколькими родственниками погибших пассажиров рейса MH17 Ханс де Борст написал письмо россиянам, его на прошлой неделе опубликовала «Новая газета». Ханс де Борст ответил на вопросы нашего корреспондента в Нидерландах Софьи Корниенко.
Идея написать письмо к россиянам принадлежала Джону О'Брайену из Австралии, рассказывает Ханс де Борст.
Да, письмо написал Джон О'Брайен. Он сделал это в память о своем погибшем сыне Джеке О'Брайене. Джон страстно любил спорт, как это бывает у австралийцев. Он любил футбол. И вот Джон подумал, приближается чемпионат мира, а я один, без сына. Я напишу письмо русским, чтобы с одной стороны сказать, что у нас нет ненависти к русским, но что с другой стороны все мы также мучаемся от боли, что наших детей больше нет. И что правительство у русских ведет себя в этом деле нехорошо, не способствует расследованию, а даже препятствует ему, и это приносит нам дополнительные страдания. Вот что мы написали в письме, и я тоже подписался, потому что чувствую то же самое.
Джон О'Брайен обратился к вам по электронной почте с просьбой подписать письмо?
Я знаком с несколькими семьями из Австралии и из Англии. Мы видимся каждый день, когда проводятся встречи. У нас есть своя группа в Фейсбуке. Мы нередко общаемся с Джоном. В этой группе общаются человек 12. И вот Джон в группе предложил написать письмо. И тогда я сказал, чтобы он и мое имя поставил под письмом.
А я вижу на сайте «Новой газеты» русский перевод вашего письма прочитали уже 100 тысяч человек. И более 200 комментариев уже.
Это хорошо. И какие там в основном комментарии, позитивные или негативные?
Я вижу много позитивных комментариев, но не читала все 200. Некоторые комментарии удалены модератором, так что, по всей видимости, были не совсем этичные тоже.
Я считаю хорошо, что мы написали. Я знаю нескольких русских, у меня есть 3 друга в Фейсбуке из разных уголков России, и они мне сказали, что письмо спровоцировало в России серьезную дискуссию. Я рад это слушать.
Потому что в этом и заключалась цель написания письма, да?
Да, в этом и заключалось. Потому что, смотрите, там правительство не реагирует никак. Но мы хотим простым русским людям сказать, что мы тоже любили футбол. А теперь эта любовь к футболу сопряжена с болью. Я, например, как сейчас помню, как в июне 2014 года мы с дочкой вместе сидели на диване, одетые в оранжевое, и смотрели матч с участием голландской сборной. А теперь она уже 4 года мертва. Вот с чем мы обращаемся к российскому правительству. Голландское правительство сегодня тоже к ним обратилось. В этом смысле все совпало по времени.
А ваша дочка Эльзимик тоже любила спорт?
Да, стояла и кричала от радости перед телевизором, когда, вы, может быть, помните этот гол, когда Ван Перси головой забил. Как она радовалась тогда. Это был июнь, 4 года назад. Когда Джон решил написать письмо, он как раз это и хотел сказать, что вот иногда хочется возненавидеть людей, возненавидеть русских, но мы-то как раз не хотим этого, мы выбираем другой путь. Все, чего мы хотим, это чтобы восторжествовала справедливость. У нас сложилось впечатление, а теперь это уже доказано, что российское правительство не сотрудничает с правосудием. Нам больно это наблюдать, и мы написали об этом.
В пятницу правительство Нидерландов официально возложило на Россию ответственность за гибель рейса МХ-17, что может повлечь за собой серьезные юридические последствия и даже новые судебные процессы. Вы рады этому решительному шагу?
Слово «радость» здесь не очень подходит. Я не ожидал, что Голландия так быстро выступит с подобным заявлением. И да, я его приветствую, потому что теперь наконец-то что-то сдвинется. До сих пор премьер Рютте лишь повторял, что не хочет ничего комментировать, потому что, как он сам говорил, боялся помешать следствию, опередить следствие. Он все время был вежлив и любезен. А теперь следственная группа опубликовала доказательства. И правительство может делать заявление. И я рад, что наше правительство выразило желание действовать. Конечно, Россия будет продолжать все отрицать. Уже все отрицает. Но теперь мы получим настоящий судебный процесс, на котором доказательства представит независимая команда следователей. Уголовный суд когда-то состоится. Но его, скорее всего, еще долго придется ждать. Возможно, несколько лет.
Вы готовы так долго ждать начала уголовного суда? Хватит ли вам терпения еще долго ждать окончания расследования? Или в глубине души вы испытываете раздражение от того, что все происходит очень медленно?
Да, я готов ждать. Терпения у меня много. Я и так каждый день живу с болью от того, что моей дочки больше нет. Для меня важнее, чтобы все было тщательно расследовано. Не хотелось бы, чтобы следователи поторопились и наделали ошибок, тем самым позволив России посмеяться в сторонке. Пусть следователи работают точно и тщательно, и пусть, если понадобится, нам придется еще 3 года ждать суда. Я слышу, как некоторые уже говорят, мол, какой во всем этом смысл? Ведь Россия все равно никого не выдаст. Тогда я отвечаю, что именно поэтому еще важнее, чтобы остальной мир продолжал неустанно работать над этим делом. Потому что мы хотим дойти до самой сути, перевернуть последний камень. Повторюсь, эти действия направлены не против русского народа. Я знаю от моих русских знакомых, что им тоже больно от того, что происходит. Но нельзя же все отрицать и ожидать, что Голландия просто промолчит в ответ. Я думаю, что российские власти тоже медленно осознают, где правда. Для них это будет тяжело, и они продолжат все отрицать. Но посмотрим, что будет на суде.
Проблема в том, что, как вы сами пишете в вашем письме, российские власти через СМИ и социальные сети ведут агрессивную кампанию против правды, активно распространяют идею о том, что верить нельзя никому. Вы даже пишете, что среди родственников погибших эта пропаганда одно время породила некоторые сомнения. Это так?
Да, это абсолютно так. Россия в этом очень преуспела. У нее хорошо получается вводить всех в заблуждение, чтобы все потеряли интерес, перевели внимание на новые сюжеты. Но, наверное, теперь они заметят, что команду следователей не собьешь. Следователи работают спокойно, сдержанно, я бы даже сказал, стоически. У главного следователя даже взгляд такой стоический. Он никому не позволит выставить себя на посмешище, обругать. Нет. Он годами трудится, годами двигается к одной цели, годами вместе со своей командой занят поиском истины. Ни от кого не примет лживую информацию на блюдечке. Он занимается своим делом, расследованием. И это единственно правильный подход.
А как вы считаете, большинство родственников погибших согласны с вами в оценке работы совместной следственной группы? Никто больше не подвергает сомнению ее компетентность?
Да, все или почти все родственники поддерживают следователей и не сомневаются в них. Разумеется, всегда находится кто-то, кто начинает про то, как Россия никого не выдаст. Не выдаст, но несмотря на это, я считаю, и я думаю, многие родственники также считают, очень важно, чтобы следственная группа неизменно продолжала двигаться своим курсом, продолжала свое независимое расследование. Пусть наши оппоненты громко кричат, это нас не волнует. Я полагаю, многие родственники согласятся с тем, что я говорю. Доверие к следственной группе высоко.
Что стало переломным моментом для тех родственников, которые начали было терять это доверие? Ведь в своем письме вы пишете, что некоторые испытывали сомнения.
Я лично никаких сомнений не испытывал. Но были другие, которые жаловались, что все так затянулось, что потеряло смысл. Так вот, я уверен, что и эти люди в четверг снова обрели доверие к следствию. Если у кого и были сомнения, то теперь их больше нет.
А в России многие люди никак не могут представить себе, что в Голландии следственная группа работает абсолютно независимо от правительства.
Я могу их понять. Они никогда такого не видели. Ведь в России власти контролируют все. Здесь мы просто дали задание провести расследование команде следователей из 5 стран, не только из Голландии. И голландское правительство не имеет на этих независимых следователей никаких рычагов воздействия. Живущему в России человеку сложно понять. Но именно так функционирует стопроцентная демократия. Если смотреть шире, здесь может иметь место даже такое расследование, такой процесс по какому-то другому делу, на котором на повестку будет вынесена деятельность самого правительства. В этом и заключается красота демократии. У демократии есть и недостатки. Приходится очень долго договариваться с кучей маленьких партий, например, чтобы сформировать правительство. Но мы сейчас говорим о расследовании. В условиях демократии оно может оставаться независимым. Суд здесь также признает и приобщит к делу результаты расследования, только если оно независимое. Иначе нет.
Недавно началось и другое расследование. Участие нескольких нидерландских компаний в строительстве Крымского моста. Есть и такие люди в нашем королевстве, для которых деньги не пахнут. Что вы испытываете, когда читаете о них в новостях?
Как вы сами говорите, есть компании, которые ставят экономические интересы выше любых других. Если они нарушили закон, то будут наказаны. Мы не можем полностью предотвратить нарушение закона. И наказывать за нарушение мы можем только постфактум.
Но в целом вы ощущаете достаточную поддержку в голландском обществе?
Да, есть, конечно, люди, которые говорят, как, опять они никакого окончательного результата не сообщили. Вот одна моя знакомая вчера сказала, что все обратилось в один бесконечный молебен. Она имела в виду, что пора уже закончить расследование. А я ей ответил, что категорически не согласен. Россия все отрицает, но команда следователей должна в деталях продолжать все расследовать в мельчайших подробностях. Посмотрите, какую работу они провели по анализу снимков всех установок БУК в регионе. И таким образом нашли отличительные признаки той самой установки. Всего этого, разумеется, не пришлось бы делать, если бы Россия просто признала свою ошибку. Но они ничего не признают. И поэтому необходимо продолжать расследовать все детали. Жаль, конечно, но что делать? И эту работу все очень ценят.
Да, и как сказал в четверг Фред Вестербеке, Россия так и не предоставила следствию ключевой информации.
Да, мне это показалось важнейшим заявлением на пресс-конференции помимо доказательства о 53-й бригаде. Следствие пришло к выводу, что Россия нарушила резолюцию ООН. Теперь эта резолюция вновь будет обсуждаться в Совете Безопасности, и России должны дать по рукам за нарушение. Такова процедура. То есть особых плодов это не даст, но все же непорядочное поведение России будет выставлено на всеобщее обозрение, а это уже немало. Все-таки потеря лица на международной арене.
Мне очень понравился один комментарий к вашему письму на сайте «Новой газеты». Там было написано так: «Отличное человеческое письмо. Это письмо призывает к человеческим ценностям, к взаимопониманию, уважению, к жизни человека, дружбе и любви. В нем совершенно исключаются чувства мести, ненависти, вражды, в отличие от пропагандируемых российскими государственными СМИ и ура-патриотами. Именно этим оно и ценно, и заслуживает всеобщего внимания и уважения к его авторам. Но, к сожалению, нередко я вижу в социальных сетях комментарии другого рода, когда вначале человек вроде бы тоже искренне сочувствует вам по-человечески, но потом вдруг начинает говорить о том, что вину за ваше горе он возлагает на так называемых украинских фашистов, и выводы следователей считает политической игрой и так далее.
Я могу это понять. Неприятно, когда обвиняют твою страну. Мы упомянули в своем письме русские семьи, которые потеряли близких в катастрофе в Египте. Это действительно человеческое письмо. Мы его таким и хотели написать. Но с другой стороны, да, я получал и личные сообщения такого рода. Мы вам сочувствуем, примите наши соболезнования, но вам должно быть стыдно за то, что вы обвиняете нашу страну.
А я еще на вашей страничке в Фейсбуке видела комментарий под постом, в котором вы поделились своим письмом в новую, и у меня сложилось впечатление, что туда набежали тролли. Они все начинают свои комментарии одним и тем же предложением «I'm Russian».
Да, вы правы. Потом идут соболезнования, сразу за ними риторика с полным набором версий, почему все неправда, и чуть ли не Израиль во всем виноват. Надо было мне просто только для друзей этот пост сделать. Вы, может быть, не видели, но я вскоре после трагедии написал письмо Путину в Фейсбуке. Тогда я получил порядка 6000 комментариев на моей странице со всего мира. И мое письмо переводили на разные языки. Так вот, я тогда уже привык, чтобы на меня нацеливали целые канонады брани. Меня такое уже не пугает. Это могут быть и люди, и тролли. Я тогда обратился и к Путину, и к Порошенко, и к лидерам сепаратистов, ко всем со словами «Спасибо за то, что вы убили моего ребенка». А в комментариях мне очень много людей написали «С какой стати ты обвиняешь одного Путина?» То есть они даже не читали моего письма. Я тогда сначала всех обвинил, я рассуждал так. Один из этих лидеров точно виноват. То есть я подозревал, что это Россия, но ведь была вероятность того, что это Украина или сепаратисты. Поэтому я обратился ко всем. Но эти комментаторы, они даже текст мой не читали.
И все-таки, как вы считаете, обычные люди в России совсем не несут никакой ответственности за то, что произошло?
Мне мои русские знакомые пишут, что им стыдно за свою страну, что они всем сердцем сочувствуют мне. Но, с другой стороны, мне рассказывали, что даже внутри одной семьи люди нередко оказываются по разные стороны баррикад. И поэтому в прямом смысле держат рот за замком. Мне так прямо и рассказывали. И что держатся за свое рабочее место, чтобы выжить, и не лезут в политику, потому что от нее одни неприятности. Так мне говорили. Это я могу понять.
В своем письме вы задаете вопрос, но хотят ли россияне жить в такой стране, где для правды больше не осталось места? К сожалению, пропаганда уже успела убедить многих россиян в том, что даже если в России правды нет, ее якобы нет нигде. И в других странах суды такие же продажные, пресса такая же подконтрольная, свобода тоже только на бумаге.
Тогда им не повезло, что все это случилось именно с Голландией, потому что Голландия – одна из наименее коррумпированных стран на свете. Конечно, и здесь не все правильно, но независимость судебной системы – то, чем Нидерланды славятся на весь мир. Иностранцам этого бывает просто не понять. Например, суды присяжных в Америке – тоже ведь далеко не идеальная система. Вас может осудить кучка неприятных типов. Но что происходит в России? Мы требуем от Путина объяснений за его ошибку. И что мы слышим в ответ? Что вдруг? В других странах тоже делают ошибки. Да, такое случается. Но возьмите же на себя ответственность за свои поступки. Как он отреагировал в четверг? Украина виновата, надо было небо закрыть. Продолжается перекладывание ответственности. Отвечай за себя. Мы предъявили 100 доказательств, что ракета приехала из твоей страны. Какой смысл говорить в ответ на это, что Украина должна была запретить полет? Да, должна была. Это мы и так знаем. Как малый ребенок. Знаете, на что это похоже? Была такая история. В школе учительница оставила на столе бумажник, пока выходила ненадолго из класса. Возвращается, а в бумажнике не хватает десятки. А в классе на тот момент был только маленький парнишка. Учительница спрашивает, это ты взял? Нет, я не брал. Но учительница не очень ему верит. Вдруг смотрит, у него из носка десятка торчит. Тогда парнишка говорит, позвоните моей маме и спросите, зачем она мне деньги в носки кладет. Я не знаю, как эта десятка туда попала. Немножко похоже на Россию. Как этот бук туда попал? Мы ничего не знаем, как маленькие. Все отрицают и кричат, а вы докажите. Вот мы и находим веские доказательства того, что этот мальчик взял десятку, и ему это неприятно. Зрелый человек уже давно признался бы. Да, это я виноват. Произошла ошибка, я сделал это непреднамеренно. Но Россия, видимо, не собирается сознаваться. Я Путину еще раз написал недавно, после его победы на выборах. Тоже в Фейсбуке. Но он не ответил. Я написал, сердечно поздравляю с победой на выборах. Прошу вас подумать о MH17. Сильный лидер становится еще сильнее, если он готов признать свою ошибку.
Иными словами, вы не ожидаете, что Россия еще когда-либо начнет сотрудничать со следствием, но своим поведением она все более способствует собственной изоляции в мире, и это для вас тоже результат.
Вместе с тем мне больно это видеть, потому что любой бойкот опять ударит по простым русским людям. Мы ведь от Путина хотим объяснений. Но, может быть, лет через 6-12 его заменит кто-то другой, который захочет сотрудничать с остальным миром, раз уж мир доказал, что самолет сбила Россия. Будем на это надеяться. В ближайшее время вряд ли такое может произойти. Меня утешает то, что остальной мир хочет продолжать работать над этим делом. Потому что я не могу допустить, чтобы кто-то сначала совершил массовое убийство, а потом пошел себе дальше, как ни в чем не бывало.
А то, что остальной мир едет на чемпионат мира, как вы расцениваете? Если бы Нидерланды прошли квалификацию, они должны были бы все равно отказаться и не ехать?
Я рад, что голландская сборная не прошла. Но посмотрите, Австралия также в пятницу предъявила России официальное обвинение, а ее команда весело едет на чемпионат. Я желаю им успеха, но, по-моему, они могли отозвать свое участие. К счастью, не мне это решать. Я рад, что голландцы не едут.
Однако в вашем письме в «Новой газете» нет открытого призыва к бойкоту чемпионата.
Да, Джон меня об этом попросил. Он считает, что чемпионат все равно должен состояться. Это даст людям лишний повод подумать о нас.
С отцом 17-летней девушки, погибшей в катастрофе малайзийского Боинга в небе над Донбассом, Хансом де Борстом, беседовала Софья Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода». Третья часть всех новостей на главных российских телеканалах посвящена Украине, и более 90% упоминаний о ней негативные. К такому выводу пришла группа анализа гибридных угроз украинского кризисного медиа-центра, которая недавно представила в Киеве исследование на эту тему. Рассказывает Владимир Ивахненко.
Согласно исследованию группы анализа гибридных угроз украинского кризисного медиа-центра, в первой тройке главных нарративов российской пропаганды значатся такие. В Украине идет гражданская война, 33% контента. Украина не состоялась как самостоятельное государство, 22%. И Россия помогает Донбассу, 15% новостей на эту тему. Еще три нарратива. В Украине русофобия, 10%. Фашисты и радикалы уничтожают Украину, 7%, и Украина – марионетка Запада. Такое утверждение содержит 6% контента российских каналов. Руководитель группы анализа и гибридных угроз украинского кризисного медиа-центра Алексей Макухин рассказывает, как определялись нарративы российской пропаганды об Украине и что лично его больше всего поразило в ходе этого исследования.
Мы их определяли путем проведения контент-анализа. То есть мы взяли данные за 3,5 года трех российских крупнейших телеканалов. Это канал Первый, канал Россия-1 и канал НТВ. На них мы выбрали все новостные программы и ток-шоу, в которых обсуждается политика. И мы взяли все, что там было переведено в текстовый формат. Дальше этот массив данных текста был проанализирован по ключевым словам. То есть все упоминания про Украину, они сначала анализируются алгоритмом автоматическим, который делит эти новости на позитивные, негативные, нейтральные. А потом мы берем негативные новости, и потом уже люди вручную каждую эту новость категоризируют, то есть определяют ее в определенную тему, под тему. Всего у нас получилось 15 с чем-то тысяч этих негативных упоминаний про Украину. Ну и таким образом мы проанализировали, что из этих 15 тысяч негативных упоминаний 90% вкладывается в 6 базовых фундаментальных нарративов. Вот, а говоря о том, что больше всего удивило, больше всего удивило, насколько много в российских новостях уделяется времени не только Украине, но вообще не российской повестке дня. То есть обычно, в принципе, по классике журналистики, то новости, наоборот, они исходят как бы локально от того места, о котором идет речь. А в российских новостях очень большая доля нероссийской повестки. То есть в некоторых там выпусках это до 90% идет речь не о России вообще. Потом удивило, что несмотря на такой большой объем негативной информации, эта информация дисциплинированно дается. То есть она дается по четким темам. Мы видим, что на разных каналах, которые, по идее, должны соревноваться за контент, даются одни и те же новости, зачастую даже в одинаковых формулировках.
И часто с одними и теми же героями и экспертами?
Да, с одними героями. Например, То есть как же происходит в основном манипуляция? Это дело не в том, чтобы она была полностью фейковой, какое-то событие. Хотя фейки тоже есть. Кстати, это одно из тоже для нас открытий, потому что когда мы начинали исследование, мы думали, что это будет больше о фейках, а мы поняли, что инструмент работы вот российской дезинформации, пропаганды, он больше не только в фейках, а в создании мифов, ну или то, что мы назвали нарративами. И эти нарративы, они могут опираться на события, которые действительно имели место быть. Но, например, там это какое-то небольшое событие, произошедшее там где-то в регионе, если мы говорим про Украину, там в Украине или про Европу, мы делали исследования в каком-то одном из регионов там Италии. Вот. И вопрос, достойно ли оно того, справедливо ли, что оно освещается в прайм-тайме, какое-нибудь обыкновенное бытовое насилие. Но оно освещается в прайм-тайме российского телеканала, причем сразу несколько, двух телеканалов, причем с одинаковыми формулировками, что наталкивает на то, что, очевидно, это происходит по заранее заготовленному брифу.
Алексей, можно ли утверждать, что в России существует единый центр, который дает указания СМИ, что показывать и рассказывать об Украине?
Да, из того, что вот как раз мы проанализировали, исходя из того, что на разных каналах события подаются в одинаковой интерпретации, выбор событий, самих событий, которые освещаются, тоже одинаковый, то по нашему анализу из него очевидно следует, что есть координирование, что это подается централизованно. Кроме того, если проанализировать систему собственности этих телеканалов, трех, то все равно все они так или иначе подчиняются Кремлю, можно так сказать. То есть либо это «Газпром-медиа», либо это российское руководство, либо это соратник президента России Юрий Ковальчук. То есть все они все равно подчиняются Кремлю.
Ваше исследование показывает, что ключевая задача Кремля – убедить россиян, для большинства из которых телевидение остается основным источником информации, что в Украине идет гражданская война, и Россия не имеет к ней никакого отношения.
Для российской аудитории важно объяснять, что происходит в Украине. То есть не признавать наличие российских войск в Украине, а для этого надо говорить, что это гражданская война. Вот, показывать Украину как несостоявшееся государство. Ну и, кстати, Европу, мы же просто делали еще такой же анализ по Европе. То есть Европа тоже показывается как, например, очень нестабильное и опасное место вообще для жизни, где постоянно все разваливается, много угроз, люди живут в постоянном страхе. Ну, то есть, если так обобщая, можно сказать, что в целом российскому населению продается такая ценность, как стабильность, что якобы все вокруг России нестабильно, то есть Европа очень нестабильна, Украина сама собой вообще нестабильна, а в России есть стабильность. И таким образом объясняется деградация в каких-то других сферах жизни, материальных, там, экономических, социальных.
Отмечает Алексей Макухин. Еще в марте 2014 года, когда началась российская аннексия Крыма, для проверки достоверности обнародованных в СМИ фактов в Украине появился сайт StopFake. Со временем этот проект превратился в своеобразный информационный хаб, где анализируется кремлевская пропаганда, как подчеркивают основатели сайта, во всех ее аспектах и проявлениях. StopFake также сформулировал главные нарративы российской пропаганды об Украине. Кроме уже названных шести, они касаются, в частности, территориальных претензий к Украине со стороны ее соседей и катастрофы Боинга 777 малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в июле 2014-го. Об исследовании группы анализа гибридных угроз и собственных выводах сайта StopFake рассуждает его аналитик Екатерина Круг.
То, что в Украине продолжается гражданская война, до сих пор является одним из самых важных нарративов Кремля, потому что это то, что позволяет легитимизировать политику Кремля относительно Украины. И вот в этом ключе очень важно для Украины решение международной следственной группы на тему крушения самолета MH17. Сейчас мы видим доказательства, которые говорят о том, что россияне вмешивались в войну на Украине с самого начала. И не просто вмешивались. То есть этот бук, он здесь был в Украине. Солдаты из 53-й бригады в Курске, они тоже были в Украине. Российские СМИ и то, что они делали на тему MH17, это вообще можно назвать самой большой дезинформационной кампанией, которая когда-либо происходила в интернет-пространстве. Не только в русскоязычном или украинскоязычном, но в Нидерландах, в разных странах Европы. Это очень интересная специфика, потому что они взяли практически каждый большой европейский язык и прорабатывали нарративы, и прорабатывали эти фейки. И они, как всегда, пытались сделать эту дымовую завесу, чтобы даже если будут результаты Следственной комиссии, всегда можно было сказать, это русофобия, что бы ни случилось, всегда Россия виновата. Мне кажется, вообще не вызывает сомнения, что Россия дальше будет продолжать дезинформацию по MH17.
Кремлевские СМИ часто преподносят своим зрителям и читателям ложную информацию. Сайт StopFake за 4 года нашел более 2000 недостоверных новостей в российских масс-медиа. Кто конкретно их создает?
Очень много фейковых новостей об Украине, они печатаются или публикуются изданиями, которые зарегистрированы в Украине. То есть они связаны с финансированием и редакторской политикой со своими компаниями или с организациями в России, но они сейчас находятся в Украине. Поэтому можно сказать, что немножко такая децентрализированная система в России, когда центральные станции или большие издания, они задают тон, они задают нарратив, вот именно фейк, а потом можно сказать, даже дочерные компании по России, по Украине, они подхватывают этот фейк и потом публикуют много новостей на ту же тематику.
Ваш коллега Евгений Федченко, соучредитель сайта StopFake, говорит, что по его данным, фейковые истории об Украине в российских СМИ рассылаются централизованно из московского офиса агентства РИА Новости.
Очень легко можно проследить, где вот данная новость, да, или данный фейк был впервые опубликован. И да, именно в РИА Новости очень часто, если посмотреть на время публикации фейковых новостей, которые мы проверили и точно знаем, что это фейки, очень часто это бывает РИА Новости. Поэтому, конечно же, абсолютно не случайно, что наши спецслужбы заинтересовались украинским офисом РИА Новости, потому что это один из центров публикации очень многих фейковых новостей о Украине.
Даже такие оппозиционные российские СМИ, как «Новая газета» и «Дождь», по данным вашего сайта, иногда тоже распространяют фейковые сообщения. Какие здесь, по вашему мнению, причины?
На самом деле занимает очень много времени и очень много умения, чтобы распознать фейк, потому что не все фейковые новости, они вот прямо бросаются в глаза. Даже если посмотреть на то, как работают RT, вот бывшая Russia Today, или те же самые РИА Новости, то есть большие издания, то очень часто можно сказать, что на 10 новостей 2 или 1 только будут фейковыми. Остальные новости они будут действительно правдивыми. И иногда это может быть манипуляцией, но прежде всего журналисты, которые работают, если они не делают нормальный факт-чекинг, если они не проверяют каждую новость, они очень легко могут попасться на удочку манипуляторов, потому что даже если новость не кажется слишком фейковой или слишком скандальной, она может таковой быть.
Как вы уже сказали, задачи российских пропагандистов в Украине выполняют и некоторые украинские СМИ. По информации StopFake, это в частности новостное агентство «Харьков», которое является частью российской фабрики троллей.
Это не единственное агентство, которое связано с фабрикой троллей. Вот буквально недавно стало о нем известно. Очень много сайтов для продвижения фейковых новостей и пропаганды, и фейковых нарративов о Украине, они регистрируются в Украине. Потому что вот, ну, человек видит, например, сайт com.ua или там издание, которое он видит, что печатается где-то даже в его области. Ему кажется, ага, ну это кто-то тоже из наших. Поэтому это нужно всегда проверять. Вот один из ярчайших примеров – это Украина.ru. Сайт зарегистрирован в Украине, но он прежде всего работает, как это называется в журналистской среде, как сливной бачок. То есть очень часто они просто перепубликовывают новости, которые появились где-то в российских изданиях. Другая проблема, которая есть в Украине, и это очень грустно, потому что, с одной стороны, даже мы, если видим вот маленькие группы там, троллей, да, ботов, которые связаны с Ольгина, вот именно с этой фабрикой в Санкт-Петербурге, конечно же, они не работают на таком масштабе, как это делается в России. То есть это как бы просто маленькая команда, чтобы была в Украине, чтобы можно было делать эти информационные диверсии в украинском интернет-пространстве. Но то, что мы очень часто обговариваем в StopFake, и в ключе выборов, которые будут проходить в Украине в В 2019 году в президентских и парламентских очень большая проблема в том, что некоторые украинские политики или политические партии даже, они довольно хорошо изучили, как работают тролли и боты в интернете, как они проталкивают некоторые нарративы. И это на самом деле очень небезопасно, потому что, с одной стороны, все говорят о Ольгиной, все говорят о том, что да, вот нужно вычислять IP-адреса и смотреть, действительно ли это атака со стороны России, но очень часто у нас, и мы это видели, у нас тоже происходят заказные кампании, которые делаются руками вот этих троллей, которые находятся в Украине. И они не работают на Кремль, они очень часто работают просто на политические партии, политиков. Это очень трудный момент для нас, потому что те группы, которые работают в Украине, они не позиционируют себя как, вот как Ольгина, да, вот большой хаб, который практически напрямую связан с Кремлем, и он продвигает нарративы Кремля. Вот эти группы, которые есть в Украине, они очень часто работают на того, кто платит. Поэтому сразу привязать их к конкретной группе или к конкретной компании действительно очень трудно.
Говорила аналитик сайта StopFake Екатерина Круг. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Министерство обороны России проверяет информацию о возможной причастности бойцов сирийской вооруженной оппозиции, прошедших обучение на базе в США, к гибели российских военных в Сирии 23 мая. Как сообщает «Коммерсант», основной остается версия о нападении на артиллерийские позиции сирийских войск в провинции Дейр-эз-Зор джихадистов группировки «Исламское государство». Депутат Городской думы Екатеринбурга Николай Косарев негативно оценил снижение смертности в России за счет спасения инвалидов и недоношенных детей. В интервью изданию «Уралинформбюро» он сказал, что создание перинатальных центров, где выхаживают младенцев весом по 500 граммов, приводит к тому, что, цитата, «часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью». На прямой вопрос о том, стоит ли, на его взгляд, прекратить помощь таким детям, Косарев пояснил, что, цитата, «во всем должна быть мера». Министерство обороны Польши предлагает Соединенным Штатам разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию. На создание американской военной базы Варшава готова выделить до 2 миллиардов долларов. В военном ведомстве Польши подтвердили подлинность документа под названием «Предложение о постоянном присутствии США в Польше». В документе говорится, что главная цель предложения – сдерживание усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе. Вы слушаете программу «Время свободы». В Кировской области продолжается процесс по делу мусульманина из Кабардино-Балкарии Альберта Бегидова. В 2014 году, после продолжавшегося почти 10 лет следствия и судебного процесса, он был осужден как участник вооруженного нападения на Нальчик в 2005 году. По мнению правозащитников, суд по так называемому «делу 58» проходил с многочисленными нарушениями, признания выбивались под пытками. По обвинению в терроризме и других преступлениях Альберт Бегидов получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. За 2 недели до освобождения на него было заведено новое уголовное дело. На этот раз кабардинца обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии в Кировской области. На заседании суда Омутнинского района побывала Екатерина Лушникова.
12,5 лет провел в заключении мусульманин из Кабардино-Балкарии Альберт Бегидов, осужденный как участник вооруженного конфликта в Нальчике. 13 октября 2005 года отряды боевиков неожиданно атаковали управление ФСБ и МВД, базу ОМОНа и другие объекты силовых структур. Согласно официальной информации, во время боевых действий погибло 145 человек, более 100 были ранены. Ответственность за эту акцию взял на себя лидер исламских террористов, командир нелегальной боевой организации Шамиль Басаев. Альберт Бегидов стал одним из 58 обвиняемых на процессе, для которого в столице Кабардино-Балкарии даже построили специальное судебное здание. По мнению правозащитников, суд по делу 58 проходил с многочисленными нарушениями. Признания выбивались под пытками. О событиях в Нальчике рассказывает Хафисат Бегидова.
Их там настолько пытали, что они сознание теряли. Водой обливают, в сознание приводят и опять пытают. А Альберт, он под капельницей был после операции. И швы сорвали с него, и капельницу сорвали, и положили на пол в машину. Это поздняя осень же, это холодно было. В плавках его оттуда вытащили. Его били, пинали и ноги вытирали об нем. Что только с ним не делали. В отдел забрали уже с больницы. Видимо, хотели добить и бросили в машину с трупами. И кто-то увидел, что кто-то там стонает, и его забрали оттуда, с этого трупа. Это все было.
Последние два года своего 12-летнего срока Альберт Бегидов отбывал в исправительной колонии 27 Верхнекамского района Кировской области. Перед самым освобождением его перевели в следственный изолятор Кирова. В одиночной камере заключенного посетили сотрудники ФСБ.
И вот, да, начали они меня там, сперва там, чтобы я на них работать начал, я отказался, потом говорит, возьми какое-нибудь на себя дело. Я говорю, ну как, я не буду брать, зачем мне брать? Вот чемпионат мира будет в 2018 году, ты не должен быть на воле в это время. И это вроде бы мы с ним договорились, что я беру свою семью, они мне одевают браслет, и я уезжаю во Владивосток, далеко, в такой какой город, где не будет никаких игр по футболу, ничего, вместе с семьей уезжаю. И все, повели на прогулку. С прогулки возвращаюсь, бери сумки на обыск. На обыске находят у меня лезвие. На следующий день приходят, опять обыск, опять лезвие. И все, сразу мне делают несколько карцеров и делают комиссию и на ЕПКТ отправляют.
Альберт Бегидов был этапирован в исправительную колонию номер 6 Омутнинского района, известную среди заключенных и правозащитников как колония с пыточным режимом. Здесь с ним произошел случай, который сам Бегидов считает провокацией, а сотрудники колонии – нападением заключенного.
Вывели меня втроем, завели в баню, все, я купаюсь. Сперва один из них, все, готов, я говорю, да, я готов, я уже давно готов. Воду не выключай, говорит. Я говорю, хорошо, я не выключаю. Через какое-то время приходит второй, тоже закрывает дверь, уходит. Через некоторое время они толпой забегают ко мне, что случилось, все нормально. Я говорю, все нормально, я запереживал, я не могу понять, что происходит. Они наручники на меня одевают, выводят обратно в камеру. Пока меня в камеру ведут, я говорю, гражданин начальник, я ничего не сделал, хоть объясните, что случилось, что произошло. Ты напал на сотрудника. Ничего себе, где напал, как напал? В бане напал. Вот так я и узнал, что я якобы напал на кого-то.
У сотрудника исправительной колонии номер 6, оперуполномоченного Евгения Прошкина, другая версия событий.
Мы вывели его из камеры, когда мы его закрыли в рабочем помещении. Это через 10-15, я не скажу точно. Дальше я пошел по рабочему помещению и решил спросить осужденного лидера, почему он не выходит. Осужденный стоял на моей спиной, набирал таз в воду. Он вернулся, подошел ко мне, сказал, что как вы меня все достали. И схватил меня правой рукой за плечо,
левой
за одежду на груди. Потом он меня сели, дернул на себя, как бы ударив в грудь. Я потерял там вместе, начал пятиться назад, и ударился рукой о ручку. Стекающие решетки, столкнулся на порог и выпал в коридор. Я удерживал дверь и вызвался батальной системы тревожной сигнализации.
Главным и практически единственным доказательством в уголовном деле Альберта Бегидова является запись камеры наблюдения, установленной в полутемном коридоре тюремного помещения. На записи отчетливо видно, что сотрудник исправительной колонии Евгений Прошкин падает на спину, словно от толчка. Однако кто именно его толкнул или он сам упал, остается за кадром. Свидетелей нападения заключенного на сотрудника в уголовном деле не заявлено. От проверки своих показаний на полиграфе капитан Прошкин отказался. На заключенного Бегидова в СИЗО номер 2 Кирова оказывается давление. Его права нарушаются.
На каждой проверке, как дела? Нормально. Это плохо, что у тебя нормально. Ну, такое какое-то давление постоянно, не знаю.
Вас били?
На ЕПКТ было так, чуть-чуть. Не сказать, что прям... Убивали, но было, да. За этот «здрасте» я там постоянно получал. То есть сотрудник подходит, надо ему сказать «здрасте». Он может отвернуться, опять повернуться. Если я опять «здрасте» не скажу, за это я могу получить. Там унитаз не помыл. Я говорю, я унитаз мыл. У вас видеокамера установлена в камере. Посмотрите, вы увидите, что я ее мыл. она у тебя черная, грязная. Дайте хлорку, дайте отбеливатель, говорю. Мы не обязаны тебе давать отбеливатель. Да, каким образом я там ногтями, что ли, буду отскребать, я не знаю. Ну, питание у них, я не знаю, я с их посуды не беру. У меня своя посуда. Потому что я их прошу, дайте мне в мою посуду вашу пищу. Они говорят, нет, сперва в нашу, а там ты уже, если хочешь, перекладывай в свою.
Ситуацию комментирует адвокат Тимур Идалов.
Это специальная форма давления на тех осужденных, обвиняемых, которые сидят в СИЗО. Им не дают посуду, которая своя, которая разрешена по правилам внутреннего распорядка. И они требуют, чтобы эта посуда была помыта так называемыми опущенными. Если он будет питаться той посудой, которая еле опущенная, обиженная, он переходит в разряд таких же. Всем нам надо пресечь вот эти незаконные действия вот этих сотрудников СИЗО-2, которые действуют по указанию сверху.
Альберту Бегидову предъявлено обвинение в дезорганизации исправительного учреждения. Это статья 321 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если вина заключенного будет доказана, ему грозит новый срок – до 5 лет лишения свободы. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «В памяти Патси Клайн». Впервые программа вышла в эфир 28 мая 1998 года. And then someday you'd leave
me for somebody new. Музыкальная карьера знаменитой американской певицы Патси Клайн длилась всего несколько лет. Она погибла 30-летней весной 1963 года. Надо сказать, что фамилия Патси Клайн была вовсе не Клайн, а имя вовсе не Патси. Ее звали Джинни Хенсли. Она родилась и росла в Западной Вирджинии, но трудно сказать, в каком именно городе, потому что пока Джинни училась в школе, а училась она только до 9 класса, их семья переехала с места на место 19 раз. И не из-за Великой депрессии, хотя шли 30-е годы, а потому что ее отец был вторым Гумбольдтом Гумбольдтом. Как герой набоковского романа «Лолита», 50-летний Сэм Хенсли влюбился в 11-летнюю девочку. Но этой девочкой была его собственная дочь, Джинни. Была и другая разница между коммивояжером Сэмом Хенсли и профессором Гумбольдтом Гумбольдтом. Сэм не столько соблазнил свою Лолиту, сколько использовал ее дочернюю любовь, воздействовал на нее своим авторитетом, своей отцовской властью. Когда мать Джинни, Хильда Хенсли, поняла, наконец, что происходит в доме, она, несмотря на то, что сама была задавлена и запугана мужем, взорвалась, как бомба замедленного действия. Она кричала, что пойдет к священнику, в полицию, в газету. На следующий день после скандала Сэм Хенсли исчез, оставив жену и троих детей без средств к существованию. Шел 1948 год, Джинни исполнилось 15 лет. И все же Сэм Хенсли неким мистическим образом компенсировал дочери вред, который он ей принес. Он передал именно ей, единственной из всех детей, свои музыкальные способности, которые она превратила в талант, и свою любовь к музыке, которую она превратила в страсть.
Началось все так. В мае 49 года Уолли Фоулер по прозвищу «Король Госпелс» выступал со своим квартетом в Винчестере, Западная Вирджиния. В перерыве между репетициями Фоулер вдруг почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Фоулер вспоминает.
«Я обернулся и увидел девчушку лет 16. Она была одета так, как тогда одевались для сцены, так, словно ее номер был следующим. Она вежливо и с достоинством попросила разрешения спеть с моим оркестром. Мне стало смешно. Я обернулся к музыкантам и сказал: «Ребята, тут юная леди говорит, что умеет петь. Дадим ей попробовать». Никто не возразил. В ней что-то было, какая-то покоряющая уверенность в себе и в жизни. Невозможно было разочаровать ее.
Выбор девочки был довольно неожиданным. Баллада, которая называлась «Церковь, зал суда и потом гудбай». Возможно, она подсознательно адресовала ее отцу. Пораженный голосом Джинни Хенсли и неожиданной зрелостью ее эмоций, но главное тем, с каким явным наслаждением она пела.
Патти была удивительным человеком. С друзьями она была болтушкой, шутницей, даже охальницей. Но как только начинала петь, в ней появлялось какое-то естественное величие артиста. В Патти были видны качества звезды лет за 10 до того, как она стала звездой.
Фоулер устроил Джинни не только выступление со своим ансамблем, но и прослушивание в нэшвиллской так называемой «All Opry» – старой опере, Мекке музыки кантри. Биограф певицы Маргарет Джонс пишет в книге Патси.
В Нэшвилле Джинни приняли тепло, но попросили 3 года подождать. В знаменитой старой опере разрешали петь только с 18 лет. После шоу, уже поздно вечером, кто-то из музыкантов видел Джинни и ее мать, спящих прямо в машине на пустой стоянке. У них явно не было денег на мотель.
И именно после Нэшвилла Джинни выбрала себе в качестве сценического имени старинное ирландское имя Патси, что на американском сленге значит «одураченная», «отвергнутая». На волнах радио «Свобода» передача «Память о Патси Клайн». Ведет передачу Марина Ефимова. Несмотря на первую неудачу в Нэшвилле, тоненькая цепочка слухов о новом таланте потянулась по стране, и примерно через год в дверь обшарпанного дома Хенсли постучал первый претендент. Его звали Билли Пир. Он был руководителем оркестра в соседнем городке и предложил Патси петь с его ансамблем и получать по $8 за вечер. Это был очень приличный заработок. В аптеке, где она работала кассиршей, Патси платили $2 в день. Беда была в другом. Пир не знал, как использовать голос Патси. Вот как объясняет проблему историк музыки кантри Ронни Пью.
She was influenced, I'm sure, by Kitty Wells and Gene Shepherd.
Дело было в том, что она пела по старинке. На Патси с детства влияли такие певицы, как Китти Уэллс и Джин Шепард. И сама она хотела быть звездой настоящей традиционной музыки кантри. Но у Патси не было ни характерной хрипотцы и гнусавости в голосе, ни народной прямолинейности ее предшественниц. Ее грудной голос, ее эмоциональность были прямо созданы для нового, лирического стиля исполнения.
С этим внутренним противоречием Патси выпадала и из обоймы традиционных народных певцов «Хиллбиллис», и из кантри, и из начинающегося рок-н-ролла. Словно алхимики, все продюсеры и менеджеры, работавшие с Патси до 1960 года, пытались превратить ее голос в золото, но не знали как. Композитор Дан Хект ближе всех подошел к разгадке ее тайны. «Какая она кантри?» — говорил он. «Она плачет, а не поет. Ей нужен блюз, что ли?» И он написал для Патси балладу «Walking After Midnight». «Гуляя после полуночи в надежде встретить тебя, я рассчитываю на то, что ты гуляешь после полуночи в надежде встретить меня».
I go out walking after midnight. Это была подготовленная в нью-йоркской студии «Свободы» передача Марины Ефимовой «Памяти Патси Клайн». Первый эфир – ровно 20 лет назад, 28 мая 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.